Здравствуйте. Вы смотрите «Здоровое телевидение». В студии Семен Чайк. На сегодняшний день терапевтический процессинг пациента, страдающего от различных заболеваний, прочно стоит на трех основных врачующих китах. Это медицина, нетрадиционная медицина и психосоматическая медицина. Вот о третьем ките мы сегодня и будем говорить с психотерапевтом, членом правления профессиональной психотерапевтической лиги Игорем Степановичем Павловым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что такое, мы так часто употребляем термин «психосоматика», говорим о нем с таким постоянством уже завидным, сознанием дела, как о телевизоре, принцип работы которого не понимаем, но смотрим. Что такое психосоматика?
Вы знаете, существует несколько подходов к психосоматике. В общепринятом, и особенно в нашей стране, есть психосоматические заболевания.
Угу.
Например, стенокардия, бронхиальная астма, язва желудка и другие заболевания, которые вызываются определенными трудностями, трениями в жизни, психотравмами и так далее, и тому подобное. За рубежом даже существует такой прием, если человека выдвигает на очень ответственную работу, его обследуют на полиграфе, при этом дают разные вводные такие стрессовые фразы и смотрят, чем он реагирует.
То есть головой или нижней частью?
Сердцем, сердцем, например, желудком и так далее, и тому подобное. И все прочее. Вы знаете, как студенты там в сессии бывают реакции разные, так сказать, кого сердце, кого кишечник и так далее, что потом, как говорят, медвежья болезнь бывает и все прочее. Это вот сугубо такие психосоматические заболевания в чистом виде.
А чем легче и правильнее реагировать? Вот если уже зашла об этом речь.
Это не зависит, это зависит от конституции человека, как говорят мы, locus minorus, слабое место и все прочее, понимаете?
Нет, ну чем наиболее безопасно, что ли, реагировать?
Не может.
Сердцем опасно, я понимаю, мозгом опасно реагировать на такие стрессы. А чем? Почками, печенью?
Лучше, так сказать, чтобы ничем не реагировать. Более адекватно реагировать, не так сильно, без, так сказать, таких, да, без таких состояний, которые приводят там ишемии, образование, так сказать, какой-то патологии и все прочее, понимаете? Так что вот... Здесь человек не вправе, не может сам произвольно выбирать, чем реагировать и все прочее. Это особенности организма, чем он реагирует и как, это уже, так сказать, от него не зависит.
От него зависит,
чтобы он, как он реагировал, он должен определенно, так сказать, тренировки и вообще, так сказать, закалять, чтобы, ну так, болезненно, слишком сомой не реагировать.
То есть как закалять? Ладно, когда закаляются обливанием холодной водой, физиологию человеческую.
Определенным, так сказать, психологической защитой, что вот не реагировать настроем специально есть, можно обратиться к специалисту, чтобы так не реагировать на это все.
То есть есть какие-то техники, да?
Да, есть, конечно, техники. Угу. Приемы, там работа с самим человеком и все прочее. Понимаете, какие-то ролевые функции.
Угу.
Вот, понимание ситуации и так далее, и тому подобное, понимаете?
Угу. Насколько велик процент этих заболеваний психосоматических в сравнении со всеми остальными, обычными?
Ну, вы знаете, что сердечно-сосудистые заболевания вышли на первое место по, так сказать, по расстройствам.
Угу.
И все прочее.
То есть как будто бы у нас, получается, психосоматика выбирается уже в лидеры. А какие основные психосоматические...
Раньше были инфекционные заболевания, другие, а сейчас психосоматические
заболевания. Какие основные-то из них? Самые-самые распространенные сейчас?
Ну вот стенокардия, разные расстройства сердечной деятельности, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания.
Uh-huh.
Они могут. Одна из причин, вы знаете, у нас не бывает так стопроцентно. У нас бывает полиэтиология. Многие факторы совпадают, и получается болезнь. Не бывает так, что один фактор и все прочее. Но в том числе в гамме, так сказать, этих всех, так сказать, причин, в том числе и психические.
Хорошо, но какие основные, так, ну, условно говоря, какие основные причины для развития такого рода болезней? Самые-самые-самые, наверное, попадающие.
Ну, такая стрессовая ситуация, когда человек не расслабляется, не отдыхает, его организм не восстанавливается. И когда появляется вот это... Вообще, так сказать, эти заболевания первично всегда реагирует так называемый неспецифический синдром. Это астенический синдром.
Угу.
То есть ослабление организма. Истощаемость, раздражительность, в том числе и истощаемость органов. Угу. Я вообще бы астенический синдром назвал так сказать, синдромом истощаемости. Организм истощается, и органы истощаются, и все прочее. Вы знаете, плохое настроение, усталость и все прочее, она сказывается на влияние сердечно-сосудистой системы. Недаром говорят, в груди тяжело, там, сердцем чувствую и так дальше, и тому подобное. Усталость. Вы посмотрите, если человек усталый, он зевает часто.
Да. А, кстати,
почему? Потому что гипоксия. Зевота – это вдохнуть воздуха не хватает, кислорода не хватает, и вот рефлекторно вдохнуть хочется побольше воздуха. Вот эти тонкие, к сожалению, сейчас не уделяется должное внимание астеническому синдрому. Раньше уделяли старые авторы, в том числе Бамдас описал астенический синдром при всех заболеваниях, в том числе и при желудочно-кишечных заболеваниях, при печени, при ревматизме, при эндокринных заболеваниях, при отравлении там, свинцом, тяжелыми металлами и так дальше, тому подобное, при гипертонии и других заболеваниях, сердечно-сосудистых заболеваниях. Там астенический синдром. И вот этот, мы не уделяем внимания по профилактике вот этому, так сказать, этапу астенизации, астенического синдрома. Наоборот, сейчас цивилизация, в том числе телевидение, она стимулирует человека. Человек даже если в астении, ему нужно бы отдохнуть и все прочее, но он смотрит телевизор, его, так сказать, телевизор стимулирует, он как будто бы заглушает это чувство усталости и все прочее. Но на самом деле это еще большее истощение. Человеку нужно отдыхать. Психогигиена. Ведь, по сути дела, сейчас все люди знают, как эксплуатировать любую электронную технику. Там магнитофоны, видеомагнитофоны, телевизоры, то, другое, третье. Но не знают, как эксплуатировать организм, свой организм. Вы понимаете, я всегда говорю, что сейчас, вообще, так сказать, в медицине можно об этом говорить, что сейчас этот самый технологический прогресс, техника и все прочее, но в то же время экологический и биологический варварство, этап варварства. Потому что мы варвары к экологии, посмотрите, мы бросаем везде...
Это все приводит к психосоматике?
Да, да, да. В том числе, там, вода, например, бросаем батарейки везде, использованные батарейки, а там свинец, олово уходит в землю, с экологией, так сказать, в воде много соли, солей тяжелых металлов, того, другого, третьего, все прочее. И биологическими варвары мы неправильно, извините за такой термин технологический, так сказать, век технического прогресса, как мы эксплуатируем свой организм. Мы не отдыхаем полноценно и все прочее. Мы максимализируем жизнь, получить побольше удовольствия. И телевизор посмотреть, и то, и другое, и третье, и все прочее.
Ну как без удовольствия-то? Ну вот, как? Вот сейчас нас смотрят люди и тоже получают удовольствие от того, как
вы говорите. Все в меру удовольствия, но, так сказать, не максимализировать, когда человек чувствует, что уже устал и все прочее. Я, например, читаю книжки, иногда я уже чувствую, что я уже плохо воспринимаю, откладываю и отдыхаю. Хотя хотелось бы докончить эту книгу и все прочее. Но нужно, потому что ты пропустишь, уже не то. Так же, когда человек в астении, он многое пропускает в жизни. Астенический синдром, посмотрите, часто говорят, что серая жизнь, неинтересная жизнь и все прочее. В силу астении. В силу астенического синдрома. Вот эта стадия. А эта стадия, как раз это состояние, способствует формированию всех болезней. Она накладывается, другие вредности и все прочее, и, так сказать, формируется болезнь. Вот стадия истощаемости.
Каждой болезни соответствует какое-то свое особое переживание? Или все эти переживания можно обобщить?
Эти переживания действуют, так сказать, на систему, на организм. Организм — это система, это единое. И тут появляется, я уже говорил, locus minoris, слабое место, где... так сказать, повреждающие, где вот там эти переживания оказывают наиболее сильное влияние.
А психические заболевания — это тоже психосоматика?
Нет, психические заболевания — это совсем другое.
Другое, да? Никакого отношения не имеют к психосоматике?
Нет, это, так сказать, это совсем психосоматика. В широком смысле вот это психосоматические заболевания, которые я называл там язва желудка, колиты там...
Сердечно-сосудистые.
Да, сердечно-сосудистые, бронхиальная астма и все прочее.
Говорят, даже
но
еще...
есть психосоматика в широком смысле слова. Это, так сказать, психические нарушения, расстройства при соматических заболеваниях, при инфекционных, при других заболеваниях и так дальше и тому подобное. Там тоже психика страдает. Это психосоматика в широком смысле слова. Конечно, есть психоаналитический подход к психосоматике. Александр, другие, так сказать, смотрели на эти вещи, там, особо, так сказать, психоаналитическая концепция. Я сегодня не хочу этого касаться, потому что это более сложная тема и, так сказать, специфическая тема. А так вот, психосоматика, конечно, Все должны врачи уделять внимание психической сфере, переживания. Как человек переживает свое заболевание. Вы знаете, он переживает, какова моя судьба и все прочее. Когда мы учились в мединститутах, то часто на одной из кафедр, где мы были, вдруг приходишь домой, нету книжки. Учебника нет. Угу. Приходишь там через неделю на ту же кафедру, в той палате говорят, у, студенты, какая память, забыли книгу. Отдают там все, угу. так сказать, книжку. Так сказать, книжку забыли. Не забыли, они взяли, чтобы прочесть о своем заболевании, чтобы знать, что с ним, что ему грозит. И все прочее, понимаете?
Что же вы так это...
Больные...
Неаккуратно.
Нет. Больные хотят знать, так сказать, и исход их заболеваний.
Ну, и исход они... всей жизни вот. Вреден.
Это называется, как Лурия писал, внутренняя картина болезни. Угу. И все прочее, чтобы человек знал. Он хочет знать, и все прочее. Поэтому, так сказать, врачи, естественно, должны и общей практике терапевты работать, так сказать, в таком широком смысле понимания психосоматическом аспекте. Они должны учитывать состояние человека, разъяснять ему характер его заболевания, и, так сказать, выход из этого заболевания, почему нужно определенный режим соблюдать и так дальше, и тому подобное.
А бывает психосоматика у детей?
Конечно, бывает.
А чего? Им переживать не из чего?
Детские переживания – это особые переживания, да. У них там есть и страхи свои детские, и переживания, и сновидения. Посмотрите, дети иногда во сне вздрагивают, вскрикивают и все прочее, потому что какие-то переживания. Возможно, так сказать, это может быть источник, и руку отлежал, неправильно лежал, или другие, или какие-то переживания психические. У детей своя жизнь, вы что вы думаете? Там, свои заботы, переживания.
А психосоматика взрослого, она не родом из детства, случайно?
Может быть, так вот, в частности, так сказать, вот психоанализ, он ищет как раз вот ранние там, многие психотравмы, считает заложенные в детстве и все прочее. Да, конечно.
А по наследству? Быть, да.
Но наследство, вы знаете, чаще, так сказать, предрасположенность к болезни наследуется, а не сама болезнь. Uh-huh. Если, так сказать, все хорошо идет, то болезнь может не проявиться. Uh-huh. Она есть в латентном состоянии, там предготовленность есть, но нету и...
У каждого есть готовность к такого рода заболеваниям?
Ну, вы знаете, ну, если родственники чем-то болеют и все прочее, то может быть какая-то, но не у всех, не везде. Ведь наследственность у человека — это не наследственность у гороха. Угу. Там может проявляться и в 10-м поколении и так дальше, и тому подобное, понимаете? Угу. Значит, вот такой прямой наследственности нету у человека.
Лучше бы было.
Что?
Лучше бы было, чтобы понимать.
Нет.
Чтобы понимать. А знаете, как рождается темненький у беленьких, а бабушки потом признаются в грехах.
В старых книжках по этому поводу была такая... так сказать, чтобы показать впечатлительность женщин, там описывали такой случай, что беременная женщина шла и увидела, впервые увидела американца. Угу. И настолько впечатлила, что родила черного ребенка, так сказать, и все прочее. Это сказки.
Как формируется процесс, как происходит процесс формирования психосоматического заболевания?
Вы знаете, каждый человек чем-то реагирует, каким-то органом. Да? Вообще, так сказать, психические переживания, они отражаются на всему организме. Учащается сердцебиение, человек бледнеет, и так дальше, потому что кровь уходит к жизненно важным органам. И вот эти переживания, которые в нормальном человеке есть там, что-то такое. Вот, вы знаете, даже, например, если очень сильные, чрезмерные такие раздражители, то у человека может быть ступор. Он может застыть в таком состоянии.
И никак не выйти из этого.
Вот, нет, но потом он выйдет. Но сперва это ступорозное такое состояние. И все прочее. Человек дает бурную реакцию. Вы знаете, это нужно исходит из того еще, так сказать, древнего. Вы знаете, например, что птичка влетит в окно форточку, она не может вылететь стекла, она не может найти форточки, она дает бурную такую реакцию. Бурную реакцию. Это защитные механизмы. Она бьется о стекло, то другое, третье, пока кто-то не поймает, не выпустит через форточку. Она не видит. Так же, как некоторые животные, они застывают. Или заяц, например, зимой белый беляк, летом серый и все прочее. Это защитные механизмы. Также и человек это на разные реакции, эквиваленты самосомы дает реакцию. как защитный, и смягчить это переживание, во-первых, часть энергии этот раздражительный поглотить, и, так сказать, особенность реагирования всего организма, потому что на любые раздражения, на любые эмоции и все прочее, радость вызывает определенные, так сказать, одни изменения в организме, угу. печаль другие, и все прочее, понимаете, печаль, сжатость груди, то другое, третье, радость наоборот, так сказать, полной грудью дышит, то другое, третье, а вот какие-то там расстройства тяжелые и все прочее, это угнетение, угу. человек даже так вот и все прочее, сердечно-сосудистая система реагирует, и то, и другое, и третье. А но все зависит да? от того, исходное состояние организма. Если человек уже, так сказать, ведь у человека есть компенсаторные механизмы, они включаются, и все прочее. Но если есть вот этот астенический синдром, или синдром истощаемости, истощенности организма, функциональный, ситуационный, это ситуация, потому что астения, это человек может отходит от этого. Но если это постоянно и все прочее, плюс еще другие на это накладываются, получаются парадоксальные реакции. Рефлексы. Висцеровисцеральные, с органов на органы. Моторно-висцеральные, с мышц на внутренние органы. И тогда, возможно, возникает патология. И очень важно вот исходный момент, чтобы не было этих патологических реакций, чтобы организм встречал любые раздражения, так сказать, в хорошем состоянии и все прочее, лечение астенического состояния. Здесь и поливитамины, питание, овощи. Мы очень мало едим овощей.
То есть овощи спасают?
Ну, нет. Ну, конечно, более полноценно и все прочее. Не спасают, но в целом в комплексе влияет.
То есть профилактика. Так,
да, профилактика. Естественно. Ага. Например, вы знаете, что только мы едим мороженое мясо. Весь мир ест парное мясо, свежезамороженное. Раньше на Руси было мясо солили, чтобы сохранять. Там было больше биологически активных веществ. Нет, не только витаминов, но других биологических компонентов, активных веществ, чем сейчас у замороженного. Вы понимаете? Мы мало едим другие, так сказать, например, в том числе и пищевые добавки, в том числе вот препараты, которые воздействуют, снимают гипоксию, обмен веществ. Воздействуют на эти энергетические котлы клеток и все прочее. Вы знаете, что сердце в 10-12 раз больше поглощает энергии, чем мышцы тела и все прочее. Мозг вообще 20% кислорода поглощает и все прочее. Значит, защита. И сейчас, так как напряженная жизнь и все прочее, профилактика этих заболеваний, в том числе, так сказать, вот эти препараты, новые препараты, которых я уже... так сказать, говорю не в плане рекламы, а в плане, так сказать, профилактики, вот Мексикор, другие препараты такого ряда, которые бы воздействовали на восстановление. Угу. Ведь раньше, после войны, люди говорили, не выздоровел, а восстановился. Это более правильно. И сейчас даже говорят восстановительные центры. Посмотрите, сейчас после больницы, где лечат заболевания и все прочее, часто отправляют людей в санатории. И сейчас в санатории на долечивание, чтобы снять вот это астению, восстановиться человеку. Не просто полечить там что-то. Там, например, пневмонию или что-то другое, там заболевание сердца и все прочее. А восстановиться, снять вот это астению.
Скажите, пожалуйста, вот можно ли сказать, что чем ярче было переживание, связанное с какими-то проблемами, тем серьезнее будет заболевание психосоматическое.
Вы знаете, прямой такой реакции нет. Все зависит от исходного состояния организма. Угу. Если человек в хорошем тонусе и все прочее, он может перенести стрессоустойчив, и все прочее, он может перенести очень сильные переживания. Потом еще что значит сильные переживания? Есть так называемые, раньше сейчас, правда, мало говорят, значимые переживания. Угу. Для одного, например, студента, у него там неудача, есть угроза отчисления от института, он переносит легко. А для другого это вопрос смерти и жизни. Для него это значимо, он более реагирует на это. Болезненно и так дальше и тому подобное, понимаете? Он не видит перспективы и все прочее.
А в каком случае можно с уверенностью сказать, что у человека есть соматогенное расстройство? Вот точно, 100%. Вы смотрите, вы как специалист на человека, вот на меня, например, и говорите, есть соматогенное расстройство или нет?
Нет, можно только тогда сказать, когда вот это, вы говорите соматогенное, то есть от сомы зависит, да. от сомы зависит.
Да.
Ну, здесь в комплексе ничего отдельно не делает. Сома и психика, они едины. И соотношение психического и соматического, здесь сложные соотношения. Так нельзя разделить, потому что сома влияет на психику. Вы знаете, например, что 5 минут не бьется сердце, становилось больше 5 минут, и мы получаем, и нервная, высшая нервная деятельность выключается. Мы уже имеем не человека, а биологический объект. Уже человека невозможно остановить, восстановить. Это жалко. Есть люди, которые вот так вот... Вот недавно в Америке, помните, был по поводу женщины, которую нужно включить прибор или нет?
Да.
Там, так сказать, мозг умер. Это целая проблема. Я понимаю этих людей. И родители, и другие, они дороги, и американские граждане, они переживали об этом, потому что они хотели, чтобы она жила. Как человек человеку всегда желает. Вне ситуации конкуренции мы друг другу желаем добра, сожалеем, сопереживаем себе подобным и все прочее. Но там вот 5 минут, больше прошло 5 минут, она уже не личность. И что делать? Это проблема.
Ясно.
Это проблема.
Кстати,
так вы... что вот связь сомы и психики, это вы знаете, что есть даже заболевание инфаркт миокарда может проявляться как инсульт. Картина иголокружения, и то, и другое, и третье, и все прочее.
А почему? Что, они... что происходит?
Это взаимная связь.
Угу.
Взаимная связь, взаимное влияние. Рефлекторные отношения. Рефлексы не только внешние есть, но и внутренние, между внутренними органами.
Мы заговорили уже об американке, об этом. У кого чаще встречается соматизация, у мужчин или у женщин?
Ну, соматически, ну, можно, так сказать, какие-то... Так нельзя говорить. Можно и у тех, так сказать.
Угу. То есть здесь какой-то
женщина
такой
более пластичная. Женщина больше пластичная. У нее в силу гормональных особенностей вот периодические кровопотери там небольшое и все прочее. Ведь вы знаете, что женщины живут дольше мужчин. Сейчас пришли к выводу, что это, так сказать, у женщин сердце не стареет.
То есть?
Ну, сохраняет вот свою эластичность, свою способность сокращаться. У мужчин как-то менее.
То есть получается, что женщина может жить вечно. И зря фильм снимали про горца. Надо было про горку.
Нет, минуточку. Нет, не вечно, но на 10 лет старше. Больше живут же. Там средняя жизнь мужчины там 70 лет, а женщины 80 лет.
Это почему? Соматические заболевания, ведь вы говорите, одинаково присущи как мужчинам, так и женщинам.
Ну, а здесь компенсаторные механизмы, изнашиваемость и так дальше, тому подобное. Здесь даже сказали, раньше думали, что женщина более эмоциональная, она отреагирует, изживает, у себя не держит, и это вот переживание не оказывает такого влияния на сому и все прочее. Сейчас пришли к выводу, вот я недавно литературный источник смотрел, что все-таки характер не столько то, что она держит, что она изживает все эмоции. Знаете, есть люди, которые держат все эмоции, эти эмоции, так сказать, что застывают там, застревают, и они оказывают определенные воздействия на внутренние органы, депримирующие, то есть угнетающие. То сейчас пришли к выводу, так сказать, может и это, что женщина реагирует быстро на все, отреагирует, так сказать, изживает.
Uh-huh.
Вот. Катарзис, очищение еще. Аристотель говорит об очищении и все прочее. Говорят, так сказать, характер, так сказать, вот сердечной ткани, сердечной мышцы.
То есть у женщины такая эластичная сердечная
ну,
мышца?
Ну, не знаю, я так сказать...
Это
не
с
знаю,
лица только... все на сердце, это, я это... понял. Лицу мы делаем подтяжки, а сердце само по себе умудряется.
Это уже, так сказать, шутка.
Природа.
Вот, да.
Природа шутит.
Ну, вот характерно и все прочее. Конечно, у мужчин еще большое играет роль разные вредности.
Ну, так можешь подумать, женщины вредностями не...
Нет, ну так, злоупотреблять спиртом.
Не злоупотребляют.
И такое количество, так сказать, не это.
Не знаю.
Да-да-да.
Иной раз ты женщина позволяет себе так-то
ну,
вольности.
Все-таки, так сказать, ну, меньшее количество женщин злоупотребляет по отношению к мужчинам. И все-таки они пьют что-то такое хорошее, как говорят, паленую водку не пьют.
Шифр, я понял.
Да.
Скажите, пожалуйста. А вот интересный вопрос, мне кажется, любопытный, потому как тема близнецов вообще меня всегда интересовала. У близнецов могут встречаться одинаковые психосоматические заболевания? Даже на расстоянии?
Могут и не могут.
Так.
Вы знаете, даже два близнеца, все зависит от это с групповой динамики. Вы два близнеца, один активен, то другой третий, а другой упрямый.
Угу.
Потому что тот занял место, нишу его. Ведь нужно учитывать, так сказать, положение человека в микросреде, то есть в непосредственном окружении. Вы знаете, вот эти факторы. Решили в одной школе сделать класс отличников. Собрали с других классов, отличников соединили их и все. Все равно там были двоечники, отличники, спортсмены, дебошире.
То есть из всех отличников опять получили двоечник.
Тут тоже, нет, не всех, но часть.
Часть из них стала двоечник. А интересно, почему?
Потом, подождите. Потом решили сделать в районе. Всех собрали уже в квадрате этих отличников и все прочее. Тоже получили. В городе уже собрали там в первой
самых,
степени.
Самых-самых.
И там появились то же самое. Появились хулиганы. Почему? Потому что он в классе, в том первом классе, был хилый среди других. Он не мог. Там хулиганит и все прочее.
Зубрилкин был
а
такой.
А здесь среди этих всех он самый сильный. Та замухрышка, которую никто не смотрел в классе, она там первая красавица появилась среди этих всех отличниц. Тот бегал там по спорту последний был, а тот он первый. Путь самоутверждения. И у близнецов тоже присутствует путь самоутверждения. И вот соотношение не напрасно интерес, потому что это очень интересная тема. Однояйцевых близнецов и двуяйцевых. Вы знаете, например, что даже однояйцевые близнецы в революцию был один красным, а другим белым. Не зависит только, так сказать, от генов. А еще социальная, психологическая этот самый, наполняемость и все прочее. Также и болезни все-таки, так сказать, может разные быть. И реакции то, и другое, и третье. Притом рождается один сперва первый, а потом второй. Значит, второй немножко терпит гипоксию, дольше идет и все прочее. Не задышал, не закричал там и все прочее.
Понимаете? А как же быть с третьим, с четвертым? Бывает, рожают... Ой, как трудно, страшно себе представить, что
это сложное соотношение, но вот характер, есть, так сказать, соотношение близнецов, это сложно. Вот, и такое недостаточно исследованное явление, такой определенности сказать. Вот я сейчас пытался консультировать по поводу близнецов, потому что по характеру один такой, другой совсем другой. Один такой, другой, другой. Вот. И это есть соотношение. С этим занимаются детские психологи, психотерапевты. Вот. И все прочее. Это очень интересно, но не до конца исследовано.
То есть не изучено до конца?
Да, не изучено до конца.
А психосоматические заболевания, они могут быть хроническими? Или только острые?
Ну конечно, хронические. Например, стенокардия – это хроническое заболевание.
Понятия не имею, вы мне расскажите.
Да, стенокардия, заболевание сердца – это хронические. Значит, время от времени человек должен принимать. И они живут долго. Я знаю, так сказать, мой отец заболел стенокардией, и он очень переживал, что нужно ходить всегда с нитроглицерином. И я его убеждал долго, он прожил долго, так сказать, и все прочее. Вот. Но это реакция, то, что хроническое заболевание, там тоже нужно психотерапевтическое такое врачебное воздействие и все прочее, чтобы они смирились с этим, потому что при хроническом заболевании люди долго живут. Хотя нужно постоянно подлечиваться. Например, гипертония. Там нужно время, так сказать, лучше постоянно принимать эти лекарства, которые гипотензивные средства. Вот, которые понижают давление. Стенокардия то же самое. Человек должен, так сказать, принимать, есть пролонги, есть это, он должен заниматься.
Ну, то есть вылечить эти заболевания в принципе невозможно. Можно постоянно поддерживать их в каком-то более-менее нормальном состоянии.
Ну, абсолютно. Он может, там приступы могут урядиться, исчезнуть на несколько там какой-то промежуток времени. Но хроническое заболевание есть хроническое заболевание. Например, язва желудка. Это хроническое заболевание. Язву залечивают, сама язва в желудке залечена.
Не язва... показывайте на меня, у меня нет язвы.
Нет, 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 я не показываю ни в коем случае. Но язвенная болезнь остается.
Язву залечиваем, а болезнь остается.
И она может быть в холодном периоде и года, но, возможно, и обострится.
Ну
как? Вот.
Ну ладно, что-то мы о грустном. Язва — это тоже психосоматика, правильно?
Вот, да-да-да. Но это ничего страшного, с этим живут долго и все прочее, так сказать. Главное — соблюдать какой-то режим и все прочее. Вот. И зависят культуральные факторы. Например, вот кавказцы, которые привыкли есть острую пищу, у них язвы, и они едят острую пищу, и язвы заживают.
Ну как?
Да-да-да.
Это, видимо, потому что из поколения в поколение.
Да-да-да.
Из поколения в поколение.
Такой вот зависимости от пищи, тут и нужно учитывать культуральные особенности. Сейчас выделили по поводу язвы, говорят, что это, так сказать, инфекционное заболевание, определенный штамм. Я думаю, что там сперва язва, сперва ишемия слизистой, и там трансформации определенных штаммов микробов образуются и все прочее. Потому что инфекции, так сказать, ну, сейчас лечат и антибиотиками, там другими препаратами, которые убивают эти штаммы микробов. Но там главный спазм. сосудов язва образуется когда? Когда недостаточное кровообращение. Угу. Кислородом, и все, ткани омертвляются. А есть люди, которые реагируют желудком на любые травмы, и у них образуются.
Какой врач-то должен заниматься психосоматикой, скажите мне?
Психосоматика?
Это такие различные заболевания.
Минуточку. Очень просто этот самый человек, врач, который занимается сердечно-сосудистыми заболеваниями, он должен заниматься психосоматикой в целом, потому что человека нельзя лечить. Его, как говорят сейчас у нас в нашей, так сказать, медицине, говорили издавна, что лечим не болезнь, а больного. Угу. В целом нужно, так сказать, воздействовать на человека.
Угу. Скажите, неизбежны эти заболевания вообще психосоматические? Если как-то вообще можно их избежать? Ну, чтобы избавить, наконец, себя, может быть, будущее поколение своих детей от этого безобразия.
Ну, вы знаете, профилактика, есть институт профилактической медицины, они этим занимаются, вот, ну, в этом плане работают. Но, к сожалению, люди, так сказать, не думают о своем здоровье, когда оно есть. Вы понимаете? Мы злоупотребляем чем-то и тем, и другим, и третьим, и все.
Ну хорошо, я имел в виду на стадии начального, совсем когда ребенок маленький. Вот что делать родителям, тем, кто сейчас смотрит ту же программу и думает, допустим, пока еще у ребенка, все, нет, слава богу, как воспитывать его, как его...
Ну, тут правильное питание, достаточное питание, многообразие питания, чтобы он получал все, так сказать, и все прочее. Так. Конечно, нужно, чтобы, вы знаете, человек должен тренироваться. Человек, если человек, ну, ничего не делает и все прочее, он тренируется. Угу. Вы знаете, есть такой, если есть время, приведу вам пример такой.
Давайте.
По поводу этого. Двух партий мышей. Одну партию мышей кормили по правилам науки. Они спали на ватке. Их не трогали и все прочее. Другую партию мышей их кормили так вот и все прочее. И гоняли, и все прочее. И гоняли немножко, и все прочее. Какая партия мышей дольше прожила? Как?
Та, которую гоняли.
Правильно, потому что она тренирована, а та детренирована была. Человек должен проявлять активность и все прочее.
Надо, чтобы нас гоняли, да, кормили
Но не в таком смысле слова гоняли и все прочее. Чтобы активно действовали. Тренированность. Вы знаете, например, при заболеваниях сердца есть, так сказать, гипертрофия сердца, когда там повышенное давление или большие нагрузки спортсменов. Гипертрофия. Не нужно, чтобы была гипертрофия, но нужно, чтобы сердце тоже тренировалось, чтобы были нагрузки. Mm-hmm. Понимаете, тренированность. Тренированность поднимает уровень функционирования организма.
Вот вы сейчас говорите о тренированности, но ведь есть еще одна опасность, еще одна проблема. Ведь синдром хронической усталости – это тоже психосоматическое заболевание.
Вы знаете, синдром хронической усталости – это, по сути дела, и есть астенический синдром. Это, вы понимаете, тут немножко сборная солянка. Туда собрали многое, в том числе и астенический синдром такой хронического характера, говорят, хроническая усталость. Угу. И все прочее. Хотя там разделяют, то там, то другое, третье, и все прочее. Это и есть. Вот это самое. Это нужно восстановить организм. Вы знаете, дело в том, что часто я, например, знаю случаи, вот при таких психических заболеваниях есть апатоабулический синдром.
И что это такое?
Это апатия ко всему.
Угу.
И абулия, безволие такое, они лежат и все прочее. Им вот эти специалисты по, не зная психиатрии, ставят синдром хронической усталости.
Так.
Есть разнообразие, нужно смотреть синдром хронической усталости, куда она относится. Соотносится и все прочее, какая причина. И все прочее. Там то, что как трактуют, это, так сказать, я боюсь, что она... То есть это суммировали хроническую усталость. На самом деле там нужно подразделять, какая хроническая усталость и все прочее.
То есть есть еще и различные виды?
Ну конечно, но астенический синдром при язве желудка, астенический синдром при печени, при гипертонической болезни, при склерозе и так далее, и тому подобное. Это разные вещи. Человек устает и все прочее. Вот,
а усталость, она же физическая, на самом деле, чаще всего бывает. Конечно, есть психическая усталость.
Интеллектуальная усталость, истощаемость, она, так сказать, иррадирует, распространяется и на тело. Человек, если умственно устал, посмотрите, вот люди интеллектуального труда едут домой в метро, они же расслаблены, они телом чувствуют тоже усталость. Вот. Вы понимаете, дело в том, что разделяет астенический синдром. Раньше, когда хроническая усталость, не говорили, там физическая астения и психическая астения. Они так разделить их сложно, потому что это взаимосвязано.
Астеник тогда это кто?
Астеник, когда говорят астеник, это уже характер, это другое.
Угу.
Это человек не только, так сказать, он... потому что астеник думает, что, так сказать, когда говорят об астенике, о астеническом синдроме, это уже характер. Это человек стеснительный, мнительный, робкий, застенчивый и в то же время болезни самолюбивый. Это тревожная, мнительная личность, астеник. Угу. Вот так в психиатрии, психотерапии говорят.
Что странно, астенический синдром и астеник одно имеет под собой одну базу, другое имеет под собой другую.
Ну, это, так сказать, среди людей на обыденном уровне иногда говорят, когда человек стал астеник. И все прочее. Но это разные вещи. Специалисты должны разделять.
Угу.
И вот и хроническая усталость там, и все прочее. Я видел там, притом лечат даже, так сказать, целители и все прочее. Там нужно разбираться всегда, что-то такое.
Угу.
И все прочее. Потому что под этой, так сказать, марку, как раньше ставили диагноз диэнцефальный синдром. Понимаете? Угу. Сейчас уже не выделяют диэнцефальный синдром. И все прочее. Да, это патология энцефальной области мозга, но разные. Также вот сейчас синдром хронической усталости.
Понятно.
Я все-таки думаю, там есть специфика, не будем касаться сейчас этой, но я думаю, что там многое, так сказать, туда расширяет понятие.
Угу. То есть этот синдром, синдром усталости, становится гораздо более обширным, чем раньше его... чем раньше о нем думали, условно говоря.
Сейчас люди, это модно стало, даже это вышло за рамки медицины, и, так сказать, человек вот устает, и уже, значит, синдром хронической усталости. На самом деле это не то. Вот, это, так сказать, нужно смотреть и все прочее, потому что тут немножко по-другому. МКБ-10, вот, международная классификация болезней 10-го пересмотра, вот, там это по-другому трактуют, чем наши, так сказать, вот, специалисты других.
Не, ну наши это правильнее трактуют,
да.
Правильно. Наши это же самые умные. Что же, спора тут нет.
Надо присматриваться, нужно смотреть, это еще спорный вопрос. Что туда, в эту корзину, что набросали?
Скажите, а антидепрессантами лечить психосоматические заболевания?
Да, лечат, конечно, психосоматические заболевания.
Насколько эффективно?
Психосоматические заболевания, например, сердце. Там аффективное расстройство, депрессии, тревоги. При заболевании сердца, например, стенокардии, она часто, тревога предшествует стенокардии, или, так сказать, потом бывает. Там есть аффективное расстройство. Конечно, применяют.
Но просто очень многие говорят сейчас криминальные вещи. Дескать, антидепрессанты лучше даже не пытаться этого делать.
Нет, ну что вы.
Потому что, привыкнув к этому всему, без...
Антидепрессантам не привыкают.
Нет?
Нет. Так же, как анальгину не привыкают. Также антидепрессантам, но если, так сказать, бывает, может, у тех людей, которые там чем-то злоупотребляли, токсикоманы, они могут, так сказать, это все. Но люди, которые болеют там сердцем и все прочее, токсикомании не надо бояться, лучше помочь, лучше вывести человека. Потому что замкнутый круг, болеет сердце, оно провоцирует депрессию, соматогенную такую депрессию и все прочее, понимаете?
Угу.
Сказывается все-таки раздражители и все прочее, так сказать. А само плохое настроение, депрессия воздействует, так сказать, такого угнетающего характера на сердце.
Угу.
И нужно лечить, конечно, так сказать. И антидепрессанты, ничего страшного. Тем более сейчас есть антидепрессанты, так называемые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Извините за такой термин.
Угу.
Они
ничего.
Там принимаются, они принимаются раз в день. И при том они не оказывают ни тормозящего действия никакого. То есть раньше, когда те классические антидепрессанты, амитриптилин и так далее, что подобное, они все-таки вызывали определенный эквивалент неудобства в соматическом.
То есть нынешние современные антидепрессанты никакого вреда не приносят?
Да.
И привлекаемости нет?
Есть, так сказать, вот, например, Каксил. Каксил, он такой, это очень хорошая фирма. И применяют в литературе, об этом пишут, в сердечно-сосудистых заболеваниях, при заболевании сердца и все прочее, другие заболевания и все прочее.
Uh-huh.
Понимаете, но на фоне, так сказать, я еще раз хочу обратить внимание не в плане рекламы, а в плане, так сказать, помощи людям, все-таки почву восстанавливать клетки. И вот этот, так сказать, препарат Миксикор, он как раз создает, и он улучшает, можно антидепрессанты, в меньшей дозе антидепрессанта получить лучший результат. И при том он даже сам предотвращает вот эти психические расстройства при заболевании сердца, при других заболеваниях и все прочее.
У нас остается очень мало времени до конца программы уже. Как-то так время незаметно пролетает. Я всякий раз ловлю себя на мысли, что сказать хочется много, а успевать не успеваем. Пожалуй, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вы как психотерапевт, как человек, имеющий каждый день практически практику встреч с людьми, попадающими в трудные ситуации, психосоматика, наверняка касаетесь этого практически каждый день. Как, в конце концов, нам, людям, не имеющим такого прямого касательства к профессии, вашей профессии, самим, собственными силами, понятно, что к психотерапевту ходить нужно, но время такое, не хватает минуточки, чтобы забежать. Кто-то, может быть, стесняется признаться в том, что ему пора к психотерапевту. У кого-то другое, как вы сказали, ментальность, другая менталитет, пока в России непривычно, к психотерапевту относится как к инопланетянину. Трудно прийти и пожаловаться. Как человеку самостоятельно, коль он уже заметил за собой эту проблему, есть психосоматика, как самостоятельно выбираться из этой ямы?
Ну, вы знаете, например, есть такая методика, аутогенная тренировка. Угу. Есть другие методики саморегуляции.
Это можно книги,
обучиться.
Да?
Нет, это можно обучиться у специалиста. Это и психологи этим занимаются, и врачи. И вообще, так сказать, сейчас тенденция на Западе. Психотерапия вышла из рамок медицины и все прочее. У нас есть, так сказать, психологи проводят психокоррекцию. Психокоррекции. И здоровым людям нужно обращаться к психологам, которые занимаются с ними, будут заниматься психокоррекцией.
Все-таки нужно обращаться.
Ну, конечно, чтобы обучить. Вот как раз аутогенная тренировка. Чем хорошо? Ее создатель Йоганн Шульц, он задался целью, он занимался гипнотерапией, он задался целью изобрести методику, которой бы человек сам себе мог помочь в трудной ситуации, потому что в трудной ситуации нету врача рядом. И вот он предложил аутогенную тренировку, соединяя йогу и гипноз, так сказать. Угу. И специальное обучение, хотя бы низшую ступень, и человек тогда сможет влиять на себя как-то. Угу. Кстати, вот психосоматические соотношения, вы знаете, например, что можно человеку с глубоком гипнозе внушить, что, например, что дотрагивается до его тела раскаленным чем-то там монетой или железом или все прочее.
Зачем
у него возникнет, нет, минуточку, оно у него ужас. Возникнет ожог.
Любите вы экспериментировать? Вот, ожог, лучше,
да,
на мышках.
Это минуточку, не я, студенты это давно уже делали и все прочее.
Лучше на мышках.
Вы знаете, например, не буду уже рассказывать другие более страшные истории, так сказать, эксперименты и все прочее. Это давно исследовали, сейчас, к сожалению, мало исследований в таких соотношениях и все прочее. Сейчас как-то вот, ну, нету внимания к науке. Вскрытие закономерности и все прочее.
Жалко. Жалко, но в любом случае наш сегодняшний разговор, я полагаю, принесет достаточное количество пользы нашим зрителям, потому как наша цель все-таки заинтересовать человека, заставить его заботиться о собственном здоровье.
Да.
Если мы это сумели сделать, значит, наша цель достигнута. И слава Богу. Спасибо за ваш приход сегодня в студию. Спасибо за то, что вы были настолько многословны, в хорошем смысле, разжевывая, четко расставляя по полочкам всю терминологию и всю проблематику, которая с этим связана. Спасибо. Излечение в психосоматике точно такое же следствие, как и сама болезнь. На нем никто не циклится. Это будет ключ к вашему психологическому состоянию. И болезнь подскажет путь и поможет психотерапевту найти причину ваших проблем. Играя во взрослые игры, пожалуйста, не забывайте о правилах. До встречи завтра на здоровом телевидении. Пока.